Эта тема посвящена посланиям апостола Иоанна. Помните, такое есть в Новом Завете. А сколько всего у Иоанна трудов, написанных им, вы помните? У апостола Иоанна. У него есть Евангелие от Иоанна, у него есть три послания, еще что? И книга Откровения Иоанна. Да? Мы с вами не так давно рассматривали книгу Откровения, а сегодня начнем рассматривать первое послание и рассмотрим три. Вы знаете, что первое послание – это послание самое большое, второе, третье – это совсем маленькие письма апостола Иоанна. Сегодня я предлагаю вам такое введение в послание. Мы не будем разбирать тексты, оставим это на следующий раз. Сегодня давайте в общем посмотрим о том, когда было это послание написано и в каких условиях оно писалось. Есть такое предание, оно, в общем-то, очень похоже на истину, о том, что когда апостол Иоанн сделался очень и очень пожилым человеком и очень ослабел, так что уже не мог церкви проповедовать, его время от времени приносили на руках в церковь и выносили на место, с которого проповедь произносится. И всегда в этом случае апостол Иоанн произносил одну фразу – «Дети, любите друг друга». И делал это всегда. Вот тогда, когда его приносили, это продолжалось, может быть, несколько лет, пока он еще был жив и был способен что-то говорить. Тогда его спрашивали, а почему ты всякий раз говоришь только одну и ту же фразу? Потому что это, может быть, кому-то надоело, наскучило, было очень предсказуемо. На что Иоанн говорил? Я так говорю, потому что это заповедь Божья. Если вы будете только эту заповедь соблюдать, этого будет уже достаточно. Поэтому Иоанн всегда произносил эту одну и ту же фразу. И вот в этой фразе «Дети, любите друг друга» сущность посланий Иоанна и заключается. Вы помните, что Иоанн среди учеников был учеником любимым. Да, Иисуса. И он, наверное, не случайно был любимым, потому что он, возможно, из всех апостолов в наибольшей степени отражал характер Спасителя, его отношение к людям. Ну, давайте мы сейчас посмотрим, откуда и куда, и каким образом Иоанн, и где Иоанн мог написать свое послание. Опять же, традиция говорит о том, что Иоанн вторую часть своей жизни прожил в Ефесе. И, скорее всего, в Ефесе он и написал и свое Евангелие, и свои послания, и книгу Откровения. Вы помните, что после Вознесения Христа какое-то время апостолы пребывали в Иерусалиме, и церковь в Иерусалиме при содействии Духа Святого и проповеди апостолов разрасталась. Например, апостол Павел в послании к Галатам во второй главе описывает свое обращение и свою встречу с апостолами в Иерусалиме. Вы помните, как история обращения апостол Павел после того, как свет его на пути в Дамаск сиял, он 3 года пробыл в пустыне, в Аравийской, в размышлениях, в молитвах. И потом для того, чтобы утвердиться в своем призвании, решил идти в Иерусалим и получить благословение у апостолов на свою деятельность проповедническую среди язычников. И вот он об этом пишет так. «Узнав о данной мне благодати или о поручении Христовом идти и проповедовать язычникам, Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Вараве, помощнику Павла, руку общения, чтобы нам идти к язычникам». Это послание Галатам, 2 глава, стих 9. То есть на время, когда апостол Павел начинал свою проповедническую деятельность, апостол Иоанн жил в Иерусалиме. Но мы помним, что Иерусалим приближался к своему последнему часу. И в каком году этот час наступил, помните? В 70-м году, да, Иерусалим был разрушен. А помните, что Спаситель предсказывал о разрушении Иерусалима? Когда он, что должна была церковь делать, когда увидит войска, приближающиеся к Иерусалиму? Апостолы что должны были делать? Они должны были перед началом осады покинуть город. Как сказано, когда увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий доразумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Евангелие от Марка, 13 глава, стих 14. И апостолы, церковь Иерусалимская, исполнили это повеление Христа. И таким образом проповедь Евангелия вышла за пределы Иудеи, потому что многие из учеников и апостолов стали искать убежище за пределами Иудеи, разоренной римлянами, во-первых, а во-вторых, не принявшими проповеди апостолов, проповеди о спасении во Христе. И вот эта волна духовной миграции, если так можно сказать, она распространялась по всей Римской империи. И апостол Иоанн остановился в Ефесе. Об этом, о том, что Иоанн жил в Ефесе, нам сообщает достоверный очень источник, проповедник по имени Ириней, который был, в свою очередь, учеником другого проповедника, известного в ранней христианской церкви, Поликарпа. В свою очередь, Поликарп был учеником апостола Иоанна и хорошо его знал. Поэтому так по цепочке история жизни Иоанна в Ефесе дошла до нас, хотя об этом достоверно в посланиях своих или определенно в посланиях своих Иоанн не сообщает. Поэтому можно предположить, что послания были написаны примерно с 85 по 95 в это десятилетие годы новой эры или по рождению Христа. В это время, особенно в период гонения императора Нерона, в христианскую церковь начали первые гонения или волны первых гонений начали прокатываться по Римской империи. Тогда погибли апостолы Петр, Павел, где-то вот 70-е годы по Рождеству Христову, и христиане были изгнаны из Рима и, естественно, из Иерусалима. Иерусалим был разрушен. Но вот малазийские города, такие как Ефес и другие города, они были во многом более свободны от гонений. Греческая культура более была терпима к инакомыслию. Поэтому в Ефесе христианская церковь и даже во времена гонений в других частях Римской империи чувствовала себя очень и очень неплохо, испытывая, конечно, некоторые трудности, которые выражались, в частности, в ссылке апостола Иоанна на остров Патмос и возвращение потом его из этой ссылки. И таким образом Ефес на какое-то время становится таким центром распространения христианства или столицей христианства в Малой Азии. Интересно, если вам доведется когда-то побывать в туристической поездке в Ефесе, на развалинах его побродить, то вы увидите на главной площади, по-гречески агора, это площадь, на которой собирались граждане или представители общества города для решения важных вопросов, на главной площади, где заключались сделки юридические, на мостовой, на такой плите мраморной вырезан знак христианства. Это такой круг с таким крестом внутри. Такой своеобразный знак, который оставляли христиане в городах, где была церковь. Таким образом, приезжие, может быть, путешественники или купцы, христиане, могли знать по этим тайным знакам, когда они приходили на эту главную площадь для получения какой-то информации или для совершения сделок, это было самое такое бойкое место в городе, они могли знать, что в этом городе есть христианская церковь, и могли таким образом постепенно наводить справки для того, чтобы присоединиться к ней или посещать ее богослужение. То есть вот до наших дней даже остались со времен Иоанна, как можно предполагать, такие знаки пребывания христиан в Ефесе. Церковь была основана Павлом в 55 году примерно, как об этом говорит книга «Деяния апостолов». И пастором какое-то время этой церкви был ученик апостола Павла, его соратник, сотрудник Тимофей. Например, в первом послании к Тимофею, в 1 главе 3 стихе сказано: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословными бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божьи назидания в вере». То есть апостол посылает Тимофея к Ефесу для того, чтобы он служил там в качестве пастора и проповедовал в этом большом городе. Значение Ефеса как такого центра распространения христианства в этой части мира, в Малой Азии, подчеркивается и тем, что среди тех городов, которые упоминаются в послании к семи церквам в книге Откровения, вы помните, это вторая и третья главы книги Откровения, послание в Ефес стоит на каком месте? На первом месте. Да, послание к семи церквам начинается с послания в Ефес. И это одно из самых таких ярких и выделяющихся среди других посланий. В Ефесе в то время находился, это вообще был такой центр, культурный, торговый центр, потому что Ефес – это в древности морской порт, ворота Малой Азии, и там находился огромный храм Артемиды, который считался одним из семи чудес света. Также Ефес известен и библиотекой Цельса. До сих пор фасад этой библиотеки сохранился, хотя остальная часть в свое время сгорела и была разрушена землетрясением. Естественно, в таких языческих городах с сильным влиянием язычников, с огромным храмом, с развитым культом языческим, с богатством, с возможностью заработать, морским портом, была и своеобразная такая атмосфера. И в послании к Ефесянам, вы знаете, у апостола Павла есть целое послание, адресованное в Ефесскую церковь, мы вот намеки на эту атмосферу, существовавшую в этом городе, атмосферу, которая влияла, в свою очередь, и на церковь христианскую, можем найти. Например, в 5 главе 3 стихе он пишет, послание к Ефесянам: «Блуд и всякая нечистота или распущенность, или любостяжание, страсть к наживе или корыстолюбие, что неудивительно в таком богатом городе, не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». То есть церковь должна была стать такой своеобразной местом контркультуры или бросить вызов этой культуре корыстолюбия и распущенности, которая процветала в этом древнем городе Ефесе. Ефес не один раз упоминается и в книге «Деяния апостолов». Например, о влиянии проповеди о Христе в городе Ефесе красноречиво говорит одна история с иудейскими заклинателями, сыновьями одного иудейского первосвященника. Они, как вы помните, для того, чтобы исцелять людей или изгонять из них нечистых духов, употребляли имя Иисуса. Они говорили: «Заклинаем вас Иисусом, которого проповедует Павел, освободите, выйдите из этого человека». И помните, какой был ответ этих злых духов? Это такое, немножко даже с юмором написано, эта история в книге «Деяния апостолов», ее весело читать. Он отвечает, этот дух: «Павел мне известен, а ты кто?» И потом, что этот дух сделал? Да, он крепко поколотил этих людей, которые пытались именем Иисуса заклинать или пытались исцелять людей. И далее комментарий. Это 19 глава книги «Деяния апостолов». «Из занимавшихся чародейством довольно многие, после того, как они увидели действительную силу Божью, занимавшихся чародейством, а, видимо, в этом городе экстрасенсы того времени очень были влиятельны, и все, если проблемы какие-то возникали, шли к ним. Очень многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и превознемогало слово Господне. То есть город Ефес, христианская церковь в городе Ефесе не всегда была вот такой тайной, что нужно было знаки рисовать на мостовой. Помните и проповедь апостола Павла, который своей проповедью весь город, история с человеком, который делал серебряные изображения Артемиды. И вот этот случай говорит о том, что христианская церковь была хорошо известна и влиятельна в этом городе. Влияние атмосферы города, нравственной атмосферы города на христианскую церковь во многом объясняет и темы, которые в первом, втором и третьем послании Иоанна мы находим. Например, тема противопоставления света и тьмы. В первой главе 5-6 стих сказано: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Эта тема встречается в послании. Свет и тьма, идолослужение и служение истинному Богу, чародейство, гадание, надежда на Бога, образ жизни безнравственный, и напротив, чистота и святость, свет и тьма. Или любовь к миру. Еще одна тема. Апостол пишет: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи». 2 глава, стих 15. Или тема лжепророков тоже проходит через послание. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Вот по этим темам можем судить об атмосфере, которая существовала в этом городе. И, наконец, тема идолопоклонства. «Дети, храните себя от идолов». Вообще, когда читаешь о атмосфере города Эфеса, кстати говоря, у Алексея Опарина книга такая есть, может быть, кто-то из вас ее приобрел, читает, посвященная городу Эфесу. У него такая серия книг, посвященных городам из книги Откровения, 2-3 главы. И вот, читая или смотря, вникая в жизнь города Эфеса, во многом можно ловить себя на мысли, что мир не сильно изменился с тех пор. И мы, живя в Москве, испытываем те же самые трудности и соблазны. Мы точно так же, как и церковь в Ефесе в древности, должны уметь отличать свет и тьму, должны не любить мир, но любить Бога, опасаться лжепророков, избегать идолослужения, и все подобные соблазны, которые были тогда, мы можем и в современном городе испытывать. Но община в Ефесе испытывала не только на себе влияние внешней языческой культуры или трудности, связанные с этим, но также и негативное влияние изнутри от лжеучителей, которые или людей, которые не совсем были обращены или не совсем приняли весть о Христе и, входя в церковь, продолжали распространять свои ложные представления, от которых так и не удалось им избавиться. И ко времени написания послания, где-то вот мы с вами говорили, это 90-е годы, это влияние изнутри, казалось, было особо сильным и даже грозило расколом внутри церкви. Например, во 2 главе 19 стихе апостол пишет: «Они, говоря о ложных учителях, вышли от нас». То есть они вышли от нас, откололись от нас и увели, наверное, с собой кого-то. «Но они были не наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Вот это дремлющая внутри церкви опасность влияния лжеучений – время от времени выражалось вот в таких раскольнических настроениях. Здесь в этой же главе, если читать далее, 20 стих, два ключевых слова используются, которые также помогают нам понять эту атмосферу, существовавшую в церкви Ефеса. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. В 20 стихе сказано. Они вышли от нас, но не были наши. Если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Помазание по-гречески харизма. А знание, как вы помните, гносис. Эти две темы – знание и помазание или дар, харизма, они проходят через все послание. Дело в том, что эти лжеучителя претендовали на обладание особым помазанием свыше, помазанием духа или харизма, или даром, который их наделял особым или истинным светом или знанием. Поэтому в посланиях так часто используется такая фраза или утверждение «мы знаем», в противовес тому, что знают лжеучителя, или «мы узнаем». Мы, когда исследовали с вами послание апостола Павла, послание к римлянам, послание к коринфянам особенно, послание к коринфянам, эта же тема проходила и в книге Откровения, когда речь шла, например, о николаитах. В истории богословия известно такое учение, ну, которое не выливалось в какую-то конкретную конфессию, но такой набор учений, которые обобщенно называли или называют гностицизмом от слова «знание». Например, послание апостола Павла к Коринфянам в первой главе, в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 10-11 стихе сказано: «Бог открыл нам это, или благую весть, Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии, и кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Другими словами, есть два рода знания. Один род знания, который в результате знания о Боге и о мире этом, который мы получаем в результате откровения от Бога. И таким откровением от Бога у нас что является? Священное Писание. Но есть еще и другие роды знания, например, личный мистический опыт или личная убежденность о том, что я имею особый дар видения, особый свет или особое учение, таким образом могу противопоставлять себя церкви и откровению Божьему. Ну, например, мистический опыт или разум, или еще какие-то вещи могут вот быть этой альтернативой откровению, которое дарует нам Бог. И вот здесь вот эти аспекты или вот эта тема гностицизма в послании Иоанна и проходит. Лжеучителя претендовали на особое помазание, на особый свет, на особое знание и на особые привилегии по отношению к церкви учить, проповедовать и навязывать свои взгляды. Эта опасность вызревала изнутри. Ну, если говорить о характерных особенностях учения гностиков, мы об этом с вами говорили очень коротко. Во-первых, гностики опирались на опыт, мистический разум как источник знания о Боге, как мы с вами сказали. Во-первых, противовес Священному Писанию, отвергая Священное Писание почти целиком и выбирая из него, может быть, какие-то фрагменты, которые, как им казалось, сходили с их учением. Во-вторых, они считали, что весь материальный мир, по сути, зол. И, по сути, является произведением не Бога, не Бог его сотворил, а злых сил. Помните, мы с вами говорили, что гностики учили, что тело человеческое – темница духа, и нужно его морить голодом, истязать аскезой для того, чтобы душу освобождать для жизни вне тела. И вот эти представления отражаются и в послании Иоанна. Иоанн их пытается показать их несостоятельность. Ну, например, они выражаются в отрицании того, что Бог пришел во плоти. С точки зрения учителей, лжеучителей и гностиков это было невозможно. Если мир материальный, в котором мы существуем, зол, и не Бог его сотворил, а злые силы, то как Бог Святой может прийти и стать причастником плоти или этого злого сосуда, сосуда смерти, темницы духа, который он не сотворил. Вот, например, в 4 главе послания Иоанна, 2-3 стихе сказано, что Духа Божия, Духа заблуждения узнавайте так. Помните, как дальше? Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, который что? Который пришел во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух противника Христа или лжеучителей. То есть эта проблема явно существовала в Ефесской церкви, и кто-то поднимал свой голос против веры во Христа, пришедшего во плоти. Гностики считали, что Бог не может принять человеческую плоть, потому что материя – это зло само по себе. Поэтому они отрицали воплощение Христа и искупление смертью. Но, как мы с вами знаем, это противоречило основам Слова Божия. Причем самым, что ни на есть, важным основам Слова Божия. Помните, как начинается Библия? Всякий раз, когда Бог завершает день творения, Он говорит, и вот хорошо, как весьма и не случайно, это повторяется не один раз, а много раз звучит эхом через все Священное Писание. Сотворенный мир, как бы он, каким бы он страшным и злым ни казался нам, все-таки был сотворен Богом, и проблема страдания и зла, которые существуют сегодня, коренится в грехе, который пришел в этот мир. Таким образом, гностики, отрицая благо Божьего творения, подвергали сомнению сами основы веры. В книге Псалмов, 10 главе, 3 стихе сказано так. «Когда разрушены основы, то что сделает праведник?» Знаете, что образование, обычное, светское, и в особенности воспитание, религиозное, вероучительное, оно всегда начинается с каких-то основ. Если разрушены основы, то тогда детали и тонкости не имеют никакого значения. Так вот, то, что Христос пришел во плоти, и то, что Бог сотворил этот мир, это являются незыблемыми основами веры христианской. Если эти основы разрушены, тогда и вера во Христа быть не может. Поэтому апостол резко говорит о таких учителях не просто как о заблуждающихся людях, а как об антихристах, о тех, кто против Христа. Во-вторых, отголоски этой заносчивости лжеучителей видны также в послании Иоанна. Видны в том, что они считали, что истинный свет, истинное знание только у них и больше ни у кого. Такая вот болезнь исключительности. Этот истинный свет обладателя делал как бы безгрешным и открывал возможности для совершенства этого человека. Вот представьте себе, что в церкви одни противопоставляют себя другим и говорят, у нас есть истинный свет, мы совершенны, потому что там делаем это, или знаем это, а у вас этого нет. К чему приводит такая позиция в церкви? Конечно же, к разделению. Потому что те, кто считали себя совершенными, смотрят свысока на других. И те, кто обладали светом, смотрят на других, как на тех, кто заблуждается и светом не обладает, кто во тьме. Но каково же истинное отличие людей, пребывающих во свете, от людей, пребывающих во тьме? Какое-то, может быть, тайное знание или какие-то тайные обряды? Это тема и у апостола Павла, как вы помните, встречается. Например, 13 глава 1 послания к Коринфянам, глава о любви. А ей предшествует глава 12, в которой, как вы помните, апостол рассуждает о дарах, о том, какой дар важнее. И когда апостол начинает 13 главу, он говорит, что пред Богом нет важнее дара, чем дар любви. То же самое говорит Иоанн в своем послании, 1 послание Иоанна, 4 глава, стих 20. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Когда мы будем изучать это послание, мы увидим, что Иоанн, в отличие, может быть, от апостола Павла, его посланий, не очень-то озабочен аргументацией своих утверждений основанных на других частях Священного Писания. Вы помните, что у апостола Павла очень много места, может быть, там 90-80% его послания посвящено аргументации из Ветхого Завета, и она так изящно встроена в его учение. Сила вести апостола Иоанна основана немножко на другом. Она основана не на его хорошем знании Священного Писания или традиции иудейской, которую очень хорошо знал Павел и использовал это, а основана на его личных отношениях с Иисусом. Иоанн знал об Иисусе не из рассказов других учителей и не из мистического какого-то опыта, и не сны он видел об Иисусе, а он знал его как? Он его знал лично, был его любимым учеником, и в течение служения земного Иисуса от его призыва ходил с ним и был с ним и видел все, что он творил. Поэтому Евангелие от Иоанна так и начинается. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о том мы вам и сообщаем. Но это подробнее будем рассматривать в следующий раз. Итак, апостол Иоанн – автор Евангелия, цель которого, как вы помните, вечная жизнь, благодаря вере в Иисуса. Евангелие от Иоанна заканчивается такими словами, 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его». Иисус стоит в центре Евангелия. Точно так же Иисус стоит и в центре послания. Та же самая цель и послание. «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 5 глава, стих 13. В этом смысле послание Иоанна является таким конкретным очень, кратким и содержательным, и убедительным путеводителем в лабиринтах учений и традиций, которые претендовали на истину в Ефесе, в ранней христианской церкви, на протяжении всей истории христианства и по наши дни. У Иоанна на самом деле все просто. Признаками истинной веры, которая ведет к вечной жизни – являются не особые знания, о которых люди спорят, истинности которых, и не мистический опыт, когда одному что-то кажется, а другому другое что-то кажется, но признаки истинной веры проявляются в повседневной жизни. Невозможно претендовать на истинный свет, на особые отношения с Богом и вести безнравственный образ жизни, говорит Иоанн. Невозможно заявлять о том, что вы близки к Богу, и при этом не соблюдать заповеди Божьи. Невозможно любить Бога, и при этом ненавидеть брата. Потому что истинный свет – это вера в воплощение Сына Божьего. И эта вера обязательно ведет к тому, что свет будет проявлен в жизни. Потому что в центре веры, которую пишет Иоанн, стоит Божья любовь, которую Бог явил во Христе. Если так, то эта любовь обязательно будет проявляться и в общине верующих во Христа. Ибо сказано у Иоанна, 2 глава, 6 стих, «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Вот это центральная мысль послания Иоанна. Итак, давайте мы подведем итог нашему рассуждению. Если в послании апостола Павла, ну, например, к евреям или других посланиях, четко видна структура, когда задается тема, потом следует аргументация Священного Писания, то здесь в послании Иоанна даже структуры строгой нет. И нет такой обширной аргументации из Писания. Но здесь одна мысль как бы вытекает из другой. И основой или силой влияния этого послания является личное знание Иоанна, Иоанном Христа. Как мы с вами говорили, в основе послания две мысли. Бог есть свет, и Бог есть любовь. Свет истины или вера в воплощение Христа обязательно ведет к любви, как к свету жизни. И здесь в Евангелии эти две темы постоянно сменяются одна другой: тема света и тема любви, тема доктрины правильной, истинной, и тема христианского опыта, тема разума, понимания, тема ума и тема откликающегося и любящего сердца, тема слова и тема духа. Когда Иоанн состарился, предание говорит, его иногда на руках на собрании Ефесской церкви приносили, где он произносил одни и те же слова: «Дети, любите друг друга». А когда его спрашивали, почему он каждый раз говорит одно и то же, он сказал: «Потому что это заповедь Божия, если вы будете соблюдать только ее, этого будет достаточно». И вот здесь сущность послания Иоанна, которое мы будем с вами изучать на последующих наших встречах. Пусть Господь поможет нам в этом изучении видеть воплощенное Слово Божье и подражать Ему в своей жизни. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за посланных Тобой апостолов в этот мир, которые несли свет знания о Тебе, рассказ о Твоей вечной любви. Этот свет дошел до нас, этот рассказ мы услышали и откликнулись на него. Господи, помоги нам, изучая Слово Твое, Писание апостолов, послания их, видеть Твой светлый образ и подражать Тебе в своей жизни. Просим все во имя Христа. Аминь.